Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами начинаем сегодня изучать недельную главу Бегар и будем читать с первого стиха 25 главы книги Ваикра. «Вайдабер Адунай эль Маше, Беар Синай леймор». «И говорил Господь с Маше на горе Синай, говоря». Почему вдруг здесь возникает такое неожиданное примечание «гора Синай»? Законы, о которых пойдет речь дальше, связаны с жизнью в стране Израиля. И они должны быть переданы тому поколению, которое войдет в страну Израиля. И в то же время они даны Моше на горе Синай. Из этого можем сделать заключение, что из того, что Всевышний говорил Моше, многое сказано на горе Синай, а Моше учит этому народ позже, в удобное, на его взгляд, время, когда народ предрасположен учить именно эти законы, и, следовательно, не все законы записаны в том порядке, в котором даны. У Моше, как у учителя, есть право решать, как и когда, какие законы передавать. И главное, передать эти законы в совершенном виде. Итак, что сказал Всевышний Моше на горе Синай, говоря? «Дабер эль бней Исраэль ваамарт элеем», «Говори сынами Израиля и скажи им», «Ки тавоу эль арец, ашер ани нотен лахем», «Когда вы придете в страну, которую я даю вам», «Вешавта аарец шаббат ля Дунай», «И будет субботствовать земля субботой Господу». Мы вдруг узнаем, что суббота – это не только заповедь, которая дана человеку, но и земля, обработка земли, тоже должна соблюдать субботу. И речь идет именно о стране Израиля. Это не те законы, которые действуют в пустыне. Обычно к законам, связанным со страной Израиля, и вступление такое, как мы читаем здесь, «Китаво эль арец», когда ты придешь в страну. Итак, как будет субботствовать земля, а это очень похоже на то, как нам дана заповедь о субботе. Шесть шаним тизра садеха, шесть лет засевай свое поле, ве шесть шаним тизмор кармеха, и шесть лет подрезай свой виноградник. Виноградник нуждается в том, чтобы его длинные лозы подрезали, для того, чтобы сок виноградный потенциально не уходил в бесплодные лозы. Для этого его подрезают, виноград становится крупнее, сочнее, и подробности можно узнать у тех, кто занимается виноградом. Я говорю об этом в общих чертах. Итак, 6 лет ты можешь сеять, и 6 лет можешь подрезать виноградник. «Ве асавта эт твуата» – «и собирай плоды ее». «Увешната швиит» «Шаббат, шаббатон, е лярец». Четвертый стих. «А в седьмой год суббота, суббот будет земле». «Шаббат леадунай». «Суббота Господу». «Шатха лотизра». «Поле свое не засевай». «Векармеха лотизмор». «И виноградника своего не подрезай». «Вет софиях кцирха лотикцор». Софиях, или что-то остаточное, приложенное. Когда человек сжинает пшеницу, или в процессе естественного созревания пшеницы, какие-то зерна могут упасть на землю. Поэтому даже когда мы сжали пшеницу в конце шестого года и не засеяли ее в седьмой год, что-то там оказалось, упали какие-то колоски, что-то на поле все-таки проросло. Это то, что касается пшеницы. А если мы говорим про деревья или про виноградники, то они могут дать плоды. Понятно, что инжирное дерево или финиковое дерево вообще не знает, что речь идет о седьмом годе, и дает плоды, как обычно, его не надо засевать. И вот то, что созрело, нельзя сжинать для себя. Мы прочитаем об этом дальше. «Вэт анвей назиреха лотивцор». И не собирай виноград из хранимого у тебя виноградника. Несмотря на то, что мы этот виноградник не засеваем и не подрезаем, мы его охраняем, мы не можем дать его на разорение кому-то. Виноградник этот наш, Виноград не наш, а виноградник наш. И поэтому это называется виноградник, который мы храним. Мы не можем из него собирать виноград. Шнат шабатон ель арец. Это год субботний будет земле. Но есть определенная очень важная особенность. Вайта шабат арец лахем. И будет суббота земли для вас. Леахеля леха. В пищу тебе. Улеавдыха. И рабу твоему. Улеаматха. И рабыне твоей. Улесхерха. И наемнику твоему. Улетошавха. Агирим имха. И для жителя твоего, для всех живущих с тобой. Что это значит? Ты не можешь сжать это поле и положить его себе в хранилище. Но каждый день ты, хозяин, и любой другой из твоего народа, из тех, кто у тебя живет, может прийти на поле и взять себе то, что нужно на сегодняшнее пропитание. То, что нужно на дневное пропитание, на две трапезы, каждый день можно собрать. На поле назначались особые охранники. Намек на это мы можем увидеть в книге Рут. Там были юноши, которые присматривали за собирателями колосков. Здесь, несмотря на то, что поле не убирается, для того, чтобы варвары не разорили его, не сожгли, для того, чтобы кто-то не напал, чтобы не было просто разорения, были, конечно, люди, которые отвечали за сохранность этого поля. И каждый человек, любой желающий, в том числе и сам хозяин, могли прийти на поле и взять две горсти зерна, то, что необходимо на пропитание на этот день. У хозяина в этом случае не было никакого преимущества. Оно, это поле, ничейное. И только на таком основании хозяин имеет право этим пользоваться, этим распоряжаться. Тора продолжает. «Велебай матха лихая шерберциха тье коль твата лихоль». И для скотины твоей, и для животного, которое в стране твоей, весь этот урожай будет в пищу. То есть и животных нельзя ограничивать в пище. Итак, Тора заповедует, что каждый седьмой год земля должна субботствовать. Есть много комментаторов, которые пытаются объяснить, зачем дан этот закон. Есть причины рациональные, которые говорят, земля должна отдыхать, нуждается в отдыхе для того, чтобы она не истощалась. Поэтому периодически нужно давать земле отдых, и поэтому Всевышний заповедовал раз в 7 лет субботу на земле. Другие комментаторы говорят, Господь устроил мир так, что в нем есть и суббота. Суббота дана и в отношении земли, чтобы мы знали, что вся земля принадлежит Господу. А что из этого следует, из того, что земля принадлежит Господу, что мы не можем делать на ней все, что захотим? Суббота напоминает нам, что земля Господня, что Господь дает нам урожай и все, что на ней. И для этого дана суббота. И когда мы собрали что-то в обычный год с поля и с его разрешения положили в свое хранилище, это его урожай в наших хранилищах, все, что в наших хранилищах, это его, и суббота нам об этом напоминает. Еще одна важная сторона года, который называется Шмита, или субботний год, как суббота является святым собранием, это еще и время для учебы, так и седьмой год – это время для учебы. Бедняк не должен заботиться о своем пропитании, богач не должен заботиться о своем бизнесе, все освобождены, и все могут посвятить свое время изучению Торы. Это тоже очень важный аспект. Чтобы люди могли знать закон, находить время для самообразования. У очень многих специалистов в университетах есть так называемый шнат шабатон, субботний год. Он не привязан к году Шмиты, но каждый человек с высшим образованием, так во всяком случае в Израиле и во многих других странах, раз в 7 лет имеет год оплаченного отпуска для того, чтобы начать что-то изучать, где-то совершенствоваться, где-то повышать свое образование. политический деятель, Зеев Жабатинский, который не был человеком сильно религиозным, но знал Тору и традицию, мечтал, чтобы в Израиле для именно простых людей, для рабочих, служащих, для людей от сахи, от станка или от бухгалтерской книги, тоже была раз в 7 лет возможность остановить все и посвятить это время образованию и изучению Торы. Может быть, оно так еще и сложится и устроится. Разумеется, есть еще и аспект веры, об этом Тора будет говорить дальше. Как можно позволить себе целый год не работать, не засевать поле, когда другие окружающие язычники и соседи, которые не соблюдают Тору, позволяют себе работать. С 8 стиха читаем еще одну ступень субботства земли. «Высафарта лиха шива шабатот шаним» и отсчитал себе 7 семилеток, «шева шаним шева паамим» 7 лет 7 раз. «Ваю лиха емей шева шабатот шаним теша ве арбаим шана» и было у тебя 7 семилеток 49 лет. Это арифметика 7 × 7 – 49, но Тора подсчитывает это для того, кто в арифметике не силен. «Веаварта шуфар труа беходеча швии» – после окончания 49 лет, в 50-й год. «Проведи звук шафара» – шафар труа, голос трубления шафара – «беходеча швии» – в 7-й месяц. Обратите внимание, начало юбилейного года в 7-й месяц. Еще раз возвращаюсь к тому, что есть разное начало года. Вот здесь, например, Тора говорит о том, что год должен начаться, объявиться в 7-й месяц, Беходеш Ашвии, Бейсор Леходеш, 10-го числа, как мы помним, что у нас 10-го числа, День Искупления, правильно, Бьома Кипурим, в День Искупления. Виру шофар бехоль арцехем. Протрубите, пусть пройдет трубный звук по всей вашей земле, по всей вашей стране. Мы говорим часто про трубный звук. Псалмы говорят, блажен народ, слышащий трубный звук. Тора много говорит о трубном звуке. Трубный звук – звук, который напоминает человеку и дарование Торы. И, как мы говорили, звук, с которым Всевышний, возможно, вдул душу человека в тело человека, звук шафара напоминает человеку о его призвании. Это труба зовет в буквальном смысле слова. Итак, в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день искупления 50-го года, нужно, чтобы по всей земле прошелся звук шафара. Для чего нужна такая музыка? «Выкидаштем» и «Осветите». А «Осветите» значит «Отделите», «Сделайте его посвященным Всевышнему». Год, в котором нет ничего вашего, а все Божье. «Выкидаштем» – «Эчната хамишим шана» и «Осветите год 50-летия». «Выкратем дрор беарец» и «Провозгласите свободу вольную» или вольницу по всей стране. Леколь и Ешвея, всем живущим на земле вашей. Ювельгу, это год юбилейный. Ювельгу тиелахем, год юбилейный, это будет вам. Вешавтем иш алахуза, и вернетесь каждый в свое поместье. Иш аль мишпахто ташуву, каждый в свою семью. Так бывает, что человек по бедности, по нерасторопности, по глупости, продает свой дом и остается без ничего, остается без недвижимости. Недвижимость очень много значит для человека. Тора говорит, в стране Израиля нельзя продать надел навечно. Невозможно продать надел навечно. Любая сделка с недвижимостью в Израиле – это сделка аренды. Когда ты что-то по бедности сдаешь или от богатства покупаешь, ты должен понимать, что твоим это не будет. Земля в Израиле, она Божья, Бог дал ее народу, и как таковой народ имеет на нее собственность. Если человек ее продал, он имеет право ее получить назад совершенно бесплатно в юбилейный год. Есть принципы, мы о них будем говорить, как он может получить ее и раньше, но нельзя у человека забрать землю навсегда. И это навсегда связывает человека с землей. Там, где у меня есть надел, там, где у меня есть недвижимость, с тем местом я буду связан, я буду заинтересован в нем. Там будет место моя земля, мой надел, мое имение. И каждый человек возвращается в свое имение. Каждый раб с проколотым ухом или без проколотого уха. Все выходят на свободу. Слово «дрор», я перевел его как «вольница», означает в аккадском полное освобождение рабов. Полная свобода, рабство перестает существовать в 50-й год. Все освобождаются. То есть и человек, который дошел до такого уровня бедности, когда он уже сам себя продал в рабство, не дай бог, или, не дай бог, продал свою дочь в рабство, все имеют возможность освободиться в 50-й год. Невозможно попасть в бесконечное рабство, можно только в долгое. И это очень важно помнить нам, хотя у нас сегодня нету соблюдения юбилейных лет, важно помнить, что мы не можем ничего бесконечно удерживать и не можем ничему бесконечно подчиняться. Смотрите, как сильны общественные законы. В 7-й год все питаются на равных. Кто трудился и кто не трудился, кто богат и кто беден, все кормятся одинаково. Прообраз кибуца. Бен-Гурион взял эту идею в свое время, и она превратилась в кибуцное движение, где все получают одинаково. Это то, что бывает, когда правила Торы попадают в руки людей, которые не совсем по Торе живут, а только отчасти. Получается кибуц, и вместо равенства уравниловка. Вместо того, чтобы шмита была раз в 7 лет, там каждый день шмита. Но кроме того, есть идея юбилейного года, по которому земля не может быть передана. Ты не можешь навсегда потерять, навсегда разориться, навсегда остаться без ничего. В 50-й год все должны быть выпущены на свободу. Любое социальное, социально-экономическое разделение, которое возникло из-за глупости человека, из-за грехов человека, из-за чего бы то ни было, оно не превращается в постоянное. И всегда есть сроки исправления. Один из главных символов американской борьбы за независимость, один из главных символов Соединенных Штатов, колокол свободы или колокол Филадельфии, в свое время именно звон этого колокола собрал жителей на оглашение Декларации за независимость. На этом колоколе написаны слова из нашего стиха 25.10 о том, что всем объявите свободу на земле, всем жителям ее. Основатели американского государства решили избрать этот стих в качестве одного из национальных девизов или принципов существования нации. Ну, это, так сказать, примечание в скобках, которое не совсем имеет отношение к нашей теме. Когда страна Израиля живет в соответствии с повелениями Торы, когда это действительно святая земля, тогда страна Израиля – это страна, в которой нельзя попасть в вечное порабощение, в которой нельзя попасть в вечное обогащение. Если ты что-то у кого-то берешь, у тебя могут это перекупить или просто забрать в 50-й год. Так что будь осторожен и понимай, что все, что ты имеешь, это все Божие. 11 стих. 11 стих. Ювелий – это юбилей. Шнат хамишим шанат елахем – это год 50-летия будет вам. Лот изру – велот и кацру эт свихея – не сейте и не сжинайте остатки его, вылете в отцру эт незарея, и не собирайте виноград, охраняемый вами. Здесь, если мы помним математику, интересная получается циферка. В 48-й год мы посеяли, 49-й год – это год Шмиты, мы не сеем, 50-й год мы тоже не сеем, в 51-й год мы сеем, но пока это оно созреет, жатва пшеницы начинается где-то к Шавуоту, жатва ячменя начинается к Песоху, то есть почти 3 года мы должны полагаться на то, что Всевышний даст нам пропитание. Такая особенность конца вот этого 50-летия, особенность юбилейного года. К юбилей, потому что это юбилейный год, Кодеш Тиелахем, святым будет вам, Мидасаде Тахелю Эттвуата. Точно так же вы можете каждый брать с поля то, что вам необходимо для пропитания. С поля имеется в виду, что нельзя положить в хранилище. Должно оставаться на поле, чтобы каждый мог взять. Интересно, наверное, будет сделать вот какое примечание. Когда собирались люди и хотели делить или как-то пытались делить то, что выросло в этом урожае, то, что дал урожай, могло такое случиться, что урожай, который вырос на поле, не настолько большой, на всех его не хватит. И тогда, и такое же практиковалось и в случае с краем поля и с колосками, тогда должен был применен принцип, как этот урожай делить. И есть 2 варианта, чтобы служащий, тот, кто представлен к колоскам или к полю, разделил все поровну на всех, или каждый берет в меру своих усилий. Каждый, кто протолкнулся, сможет взять, да, не больше, чем ему нужно покушать, но, возможно, быстрее, чем кто-то другой. И вот, если из всех собравшихся все хотят поровну, и только хотя бы один говорит, берем по усилиям, так говорит закон, упоминается в Талмуде, в этом случае все берут, каждый по своему усилию. То есть не номерки, не живая очередь, а своего рода толпа. И как один из вариантов можно понять фразу Иешуа о том, что Царство Небесное берется силой в ключе этого закона. Нету каких-то распределителей, которые раздавали бы наделы в Царстве Небесном или какую-то долю в нем. А каждый может подойти по своему усилию, взять по своей нужде столько, сколько нужно, сколько может вместить, но в соответствии со своим усилием. То есть Царство Небесное берется нахрапом, берется на абордаж, берется усилием, нету каких-то распорядков, бюрократии или каких-то чиновников, которые в этом были бы замешаны или к этому причастны. Это один из вариантов понимания, и именно в качестве такого я предлагаю его воспринимать. И 13 стих повторяет: «Бешната ювель азот, в этот год юбилейный, ташову иш эль эхузато, каждый пусть вернется в свой надел». Есть у этого еще одна грань: ты должен туда вернуться, должен постараться туда вернуться. Человек может сказать: я уже привык, я 25 лет гастарбайтер, я уже здесь больше имею причастности, чем там. Я много лет в рабстве, может рассудить человек, и куда уж мне заниматься самостоятельной жизнью, хозяин у меня, слава Богу, милостив ко мне, а насколько природа, Бог будут милостивы ко мне, если я выйду, я не знаю, и я не хочу, мне здесь хорошо, есть и повеление позаботиться о своем наделе. Это не только право, Тора хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы выходили на свободу, возвращались к своему наделу. Вне сельского хозяйства это касается многих наших мечтаний, призваний, профессий, которые мы оставили ради мирской суеты, по своей бедности, по своей немощности, по глупости или по греховности, оставили, забыли, и они, эти наши призвания, эти наши наделы, наши таланты, наши нереализованные способности, нереализованные мечты, они тоже могут нас ждать. И Тора говорит Возвращайся к своему наделу. Есть свобода, есть возможность получить свободу от всего, что тебе мешало заниматься тем, к чему ты призван, истинно твоим. 14 стих говорит о честности в сделках. Китим киру мимхар леамитеха, если будете продавать что-то продающееся ближнему своему, оканэми адамитеха, или покупать от ближнего своего, аль тону иш эт ахив, не обманывайте брата своего. Бамиспар шаним, по числу лет, ахар аювель, после юбилея, тикне метамитеха, покупай от ближнего своего. Бамиспар шней твоот и махерлиха, по числу урожаев будет продавать тебе. О чем идет речь? Мы сказали, что я покупаю эту землю, где бы я ее ни покупал, до юбилейного года. Поэтому что мне человек продает? Он не продает ни землю на самом деле. Он не продает потенциальный урожай. Я знаю, что, например, до юбилейного года осталось 10 лет. Или 20 лет. Или 30 лет. И значит, я покупаю 10, 20, 30 урожаев, столько, сколько осталось. Ну, я могу задать, как в мультфильме, вопрос, а много ли корова дает молока? А большой ли у тебя, мужик, урожай с твоего поля? И он скажет, не переносишь в хранилище столько урожая. Это значит, что либо урожая нет, либо его много. То есть, меня можно обмануть в отношении урожая. Меня можно обмануть в отношении того, что сосед рядом с этим участком засеял свалку, и нехорошая вода проникает на этот участок. Или еще как-то меня обмануть в отношении этого участка. В конечном счете, поскольку юбилей бывает раз в 50 лет, я могу и запамятовать, что он и когда он, и думать, когда еще этот юбилей, а он вот-вот уже будет. У меня так случается с субботой. Я часто думаю, что до субботы еще далеко, и вдруг просыпаюсь, а на дворе пятница. И с юбилеем такое и подавно может случиться. И все это дает почвы для бесконечных вариантов обмануть другого. Поэтому Тора говорит, не обманывайте один другого, продавайте число урожаев. Помните, что нужно быть честным, и благословение вы получаете не от денег, а от Всевышнего. И в 16 стихе «Лефи рова шаним тарбе микнато» – по большинству лет увеличится его цена, «Влефи миат шаним тамит микнато» – а по малому числу лет уменьшится его цена, «Кимис пар твуот уммахрлиха» – потому что количество урожаев он тебе продает. То есть помни, не думай, что ты купишь землю, не обманывай себя, ты купишь количество урожаев. Поэтому чем больше урожаев, тем дороже земля, чем меньше урожаев осталось до юбилея, тем дешевле земля. Вело туну ишетамито, не обманывайте каждый ближнего своего, вейратам элоэха, и бойся Бога твоего, киани адонай элоэхэм, ибо я Господь, Бог ваш. Больше, чем ты хочешь деньги, ты должен бояться Бога. Потому что если ты со мной поссоришься, с Всевышним, то никакие деньги тебя не спасут. «Вэнситэм эт хукотай, вэт мишпатай тишмиру, и будете соблюдать мои законы и заповеди мои хранить, вэнситэм отам, и будете поступать по ним, вэшавтэм аль арец леветах, и будете мирно жить на земле». Уверенно жить на земле. Уверенность жизни на земле касается и того, что поскольку мы тут сейчас не сеем и не пашем, может быть, кто-то подумает, что это самое время на нас напасть. Всевышний говорит, соблюдение этих заповедей – лучший вклад в оборону страны, в рамках народа. В рамках моего личного поведения, если я хочу лучше всего управлять своей недвижимостью, то я должен соблюдать законы Всевышнего и в отношении субботы, то есть оставлять землю необработанной в положенные годы, и в отношениях с ближним, то есть не пытаться как-то обмануть ближнего ради своей наживы. И тогда я буду спокойно жить на земле. 19 стих. «Венатна аарец Пирья, и дала земля плод свой, вы ахальтем лесова, и будете есть досыта, вы шартем лебета халея, и будете жить безопасно на ней. Опять повторение слов, то есть Всевышний говорит, хотите жить безопасно, соблюдайте мои законы. В 20 стихе начинается такой воображаемый диалог, когда Всевышний за нас говорит, что бы мы могли сказать и как бы мы могли возразить, когда нам предлагают Всевышнюю идею год или два не засевать поле и как-то жить. И Господь говорит, «Китамру ману халь бешана швейт». Если вы скажете, а что мы будем есть в седьмой год? «Эн лё не зра, вы лё нарисов от твуатэйну». Если мы не будем сеять и собирать урожай наш. Кто не работает, тот не ест. Известное правило, как же мы можем не работать в седьмой год? Что мы будем кушать, если мы не посеем? Это вполне резонная мысль. И Всевышний говорит, «Вы цевите эт беркати, я повелю благословение своему. Я прикажу землю у вас благословить». «Вы цевите эт беркати лахем, я заповедую благословение вам». «Бешана ашишит» в шестой год. В асад это твуа лешалош шаним. И будет произведено урожая на три года. Как? На три года пропитания. То есть в шестой год даст урожай на три года. Вы заратем это шана шминит и посеете в восьмой год. Вы ахальтем минатвуа и будете есть от урожая. Ешан ад ашана адшиит. И будете есть старое до девятого года. До девятого года в случае, когда, как мы сказали, будет еще и юбилейный год. Ад бот вуата тухлю ешан. Пока не придет урожай девятого года, будете есть старое. То есть Всевышний обещает и говорит так. В шестой год вы соберете такой урожай, или в сорок восьмой, что вы будете кушать его аж три года. Вам его так хватит. Можно тут сказать, а давай проверим. Вот я засеял поле, шестой год, посмотрел, прикинул и увидел, не вышло у меня урожая здесь на три года. Вышло, как обычно. И скажу, раз ты не выполняешь свои обещания, то я не буду соблюдать твою Тору. Не буду, вот буду засевать. Раз ты дал, как обычно, то, значит, я поступлю, как обычно, то есть согрешу. Можно, конечно, так рассудить. И есть такой соблазн. И ответ может быть в том, что не всегда это явное чудо. Я говорю сейчас, не рассуждая теоретически, говорю на основании общения с людьми, которые занимаются сельским хозяйством в Израиле, и говорили, урожай не всегда действительно трехкратный или четырехкратный. Но всегда хватает. И так или иначе, в силу разных причин, бизнес всегда выстаивает, дело идет на лад, и мы не можем сказать, что у нас есть больше ущерба от того, что мы соблюдаем год шмиты. Есть больше населения, которое у нас покупает, и действительно у нас больше верных покупателей, которые знают, как мы растим овощи, фрукты в соответствии со всеми законами. И все в результате идет на лад. Не обязательно речь идет о прямом благословении. Тора еще и учит нас жить в соответствии с этими законами. Хватает. Хватает для того, чтобы бизнес, для того, чтобы дело, для того, чтобы поместье выдержало, для того, чтобы никто не голодал, для того, чтобы дело в общем итоге давало бы большую прибыль, чем у конкурентов. Так рассказывают сами люди, которые сельским хозяйством занимаются. 23 стих. «Ваарец лётим корлец метут, и землю не продавай навечно, кили гаарец, потому что земля принадлежит мне». Кигирим витушавейм атем иммади. Потому что вы пришельцы на земле, а жители со мной. Гер – это пришелец, тушав – это постоянный житель. Вы пришельцы на земле, пока вы не живете со мной на моей земле. У меня вы в постоянном жительстве. На своей земле, если это ваша, то вы здесь как пришельцы. Поэтому ты не можешь ее продать, она не твоя, эта земля, ты здесь гость. Увыхоль арец, ахузатыхэм, геула титну лярец. И во всей стране, в имениях своих, дайте возможность избавления для имений. Что это значит? Если я продал свое имение, свой надел, свою дачу в 5 километрах от Иерухама, продал ее, потому что денег у меня не было, потому что я нуждался, глупый был или еще по какой-то причине. Спустя какое-то время я прихожу к покупателю и говорю, продай мне ее назад, и он должен мне ее продать. Он не может отказать мне в продаже. Вэхашав эт шнэйми махро, подсчитал годы продажи, вэйшиф эт одэф лэгиш ашер махаро, вэшав лэху зато. 25 стих. Ки емух ахиха, если ослабеет брат твой, уммахар ме ахзато, и продал имение свое. Так случилось, что твой брат-сосед попал в беду и продал тебе свое имение. Увага алё акаров эляв, и пришел избавитель ближний его, пришел его близкий родственник, который достаточно богат, вэгааль эт мимкар ахив, и выкупил проданное своим братом. Иш Кило ела гоэль. А если у человека нет богатого родственника, нет избавителя, вэсига едо, вэмацак дай гюлато, но он смог, сумел постараться, и рука его достала, и нашел он достаточно для искупления, вэхишев эшней мимахро, и подсчитал годы от продажи, то есть, если я продал за 20 лет до юбилея свое поместье, прошло 5 лет, я подсчитал, и подсчитал так, за 20 урожаев я его продал, 5 урожаев он получил, за 15 урожаев я его могу выкупить. Вэйхишив эт одэф лейша шермахарно, и вернул сдачу покупателю, тому, кому продал, вышав ляху зато и вернулся в свое владение. Покупатель не имеет права отказать мне, выкупить назад мое временно проданное ему владение. Уимлё маца едо дэй эшивлё, а если его рука не достала достаточно, чтобы вернуть его, то есть если человек не смог добыть достаточно денег для того, чтобы вернуть свое поместье, мимкар баяд кунеото, проданное останется в руках покупателя ад шнат ювель, до юбилейного года, вэнца Баювель вышав бахизато. А в юбилейный год человек снова может вернуться совершенно бесплатно в свое владение. То есть определенное восстановление в правах. Мы не можем ограбить человека навсегда. Богатому не позволено обобрать бедного. И в этом справедливость Торы и свидетельство того, что земля не наша и нашей в принципе, быть не может, она принадлежит Всевышнему. А мы остановимся на сегодня здесь. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Храните их, берегите их, любите их. Они источник мудрости и благословения для нас. Святой Благословенный благословит и пошлет пропитание, ищущим пропитание, даст достойную работу. Так, чтобы было время на общение с семьей, с женой, с детьми, на изучение Писания, достаток в доме и избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять. Благословит, укрепит и поддержит тех, кто сопровождает больных. Это нелегкий труд. Всевышний даст им милости, терпения, верности, стойкости. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.